Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея с 26 главы 40 стиха. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Когда Иисусу как никогда ранее была нужна их поддержка и помощь, они не смогли ее оказать. Вместо того, чтобы бодрствовать, вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы поддерживать его и ободрять, они спали. Что ж, они очень устали и потому заснули. Разбудив их, Иисус сначала сказал им, как бы с укором, «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Но он понимает все. И потому добавил, «Я знаю, что дух ваш бодр. Он, может быть, и хотел бы это делать, но ваша плоть немощна, и я знаю это». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Он полностью предает себя воле Отца. «Да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» Он не ругает их, не укоряет, не упрекает. Его слова проникнуты нежной любовью к этим людям, которые стали ему такими близкими. Это сказано так, что у меня даже сложилось такое впечатление, что в этот момент Иисус присел рядышком с ними и говорит им, «Вы не можете бодрствовать вместе со мной, но я бодрствую над вами». Он сидел рядом и покорно ожидал, когда Иуда приведет в сад толпу, когда наступит то, что должно было наступить. Мне кажется, что в это время он сидел рядом со своими учениками, с любовью оглядывал их и молился за каждого из них. «Отец, вот это Петр. Я знаю, что с ним должно произойти, и он будет так после этого переживать». Чувство вины будет просто снедать его. Отец, помоги Петру. Изменяй его. Используй его в том, чтобы ободрять других. В другом месте Иисус сказал Петру, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мне кажется, что именно сейчас, сидя среди своих спящих учеников в саду, Он об этом и молился. Возможно, что с того момента, когда Иисус вернулся к ним, прошло уже несколько часов. В сад они пошли сразу же после вечери, а вечеря обычно начиналась часов около 6. После ужина они пошли в сад, и там Иисус провел какое-то время в уединении, в молитве. Иуда же пришел с толпой только под утро. Мы знаем это еще и потому, что через какое-то время после этого, когда они были еще у Каиафы, начал кричать петух. А петухи обычно начинают кричать часов в 5 утра. Так что, скорее всего, в течение нескольких часов Иисус просто сидел рядом со своими учениками, смотрел на них и молился за них. Он делал это потому, что знал, через какую боль, через какие сомнения и переживания им предстоит пройти, когда они увидят его распятым на кресте. Я думаю, что он молился о том, чтобы Отец укрепил их. Часто мне кажется, что точно так же он сидит и около нас, смотрит на нас и молится за нас. Он ходатайствует за вас перед Отцом. И, наверное, даже когда вы спите и ничего не подозреваете, Он смотрит на вас с любовью и говорит, «Отец, ему завтра предстоит очень тяжелый день. На его голову завтра свалится, ой, сколько проблем. Укрепи его, Отче, дай ему сил». Итак, Иисус сидел рядом с ними, охраняя их покой. Но, когда настало время, Он сказал: «Просыпайтесь! Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий Меня». Наверное, Он услышал шум идущей толпы. Слышимость в Израиле ночью бывает просто поразительная. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» и поцеловал его. В русском языке мы используем это слово во многих случаях. В греческом же существует два различных слова для обозначения различных видов поцелуев. Первое используется в значении «легкий поцелуй в щеку», так как, например, мы целуем ребенка, когда желаем ему спокойной ночи и отправляем спать. Второе же в значении «страстный, сильный поцелуй». В этом отрывке в греческом оригинале встречаются оба эти слова. Иуда сказал первосвященникам: «Кого я поцелую?» В этом месте стоит слово, которое означает «легкий поцелуй в щеку». «Тот и есть». Но когда он подошел к Иисусу, он, как сказано, поцеловал его, и здесь уже используется слово, означающее «страстный поцелуй». Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. В другом Евангелии записаны и другие слова Христа. «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» И вот один из бывших с Иисусом, из другого Евангелия мы знаем, что это был Петр, хотя и без этого можно было бы догадаться, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Ему еще повезло, что Петр только что проснулся и, видимо, еще не очень-то понимал, что к чему, а иначе и голова могла запросто слететь. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Петр, неужели ты так и не понимаешь, что происходит? Это все лишнее. Иисус полностью подчинился воле Отца. Он говорит Петру: «Я мог бы избежать этого. Я мог бы попросить своего отца, и он послал бы сюда 12 легионов ангелов, и они спасли бы меня из рук этих людей». Да в любом случае он не нуждался в помощи Петра. В Ветхом Завете рассказано, как однажды ангел Господень прошел по лагерю сирийцев и за одну ночь уничтожил целых 185 тысяч человек. А это был всего лишь один ангел. Представляете, что могут сделать 12 легионов ангелов? Да что такое все эти римские легионы, которые приводили противников в трепет для одного ангела? А уж тем более для нескольких легионов ангелов. Петр, неужели ты не понимаешь, что я мог бы позвать на выручку 12 легионов ангелов? Но если бы я это сделал, тогда как же сбудутся писания, что так должно быть? Если я сейчас позову на помощь, тогда как же сбудутся писания? Как же тогда человек сможет обрести спасение? В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Они как будто растворились во тьме сада, и теперь все внимание было приковано к Иисусу. Он остался один. Взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Конечно же, Иисус говорил о храме своего тела. Когда иудеи попросили у него знамения, он сказал им: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И вот теперь кто-то вспомнил эти его слова и свидетельствует против него. Он говорил, что могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Но когда Иисус сказал им это, они не поверили ему. Они сказали: «Сей храм строился 46 лет. Как это ты сможешь воздвигнуть его всего за три дня?» Но он говорил о храме тела своего. Теперь же Иисус молчал. И первосвященник сказал ему. Заметьте, что Иисус не отвечал ему до тех пор, пока первосвященник в отчаянии не спросил его, заклиная его Богом живым. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Он заклинает Иисуса Отцом, живым Богом. На это Иисус говорит ему: «Ты сказал». «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом. В 50 главе книги пророка Исаии в 6 стихе сказано: «Я предал хребет мой бьющим, и лониты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». В восточной культуре плюнуть на кого-то значит выразить самое сильное пренебрежение, презрение, самую сильную ненависть. И причем плюются они не просто слюной, которая во рту, они стараются плюнуть вот всей мокротой, которую только смогут собрать в своих легких и в горле. Отвратительно и мерзко. Когда мы были в Израиле, нам как-то довелось испытать это на себе. Даже если вы просто фотографируете какого-нибудь человека, и ему это не понравится, ох, берегись. Вот именно так, плевками, они выражают свое презрение и неприязнь. Плюнуть на кого-то – это, наверное, самое унизительное, что только можно сделать по отношению к человеку. Исаия говорит, что они поражали его ланиты. Дергая его за бороду, они вырывали волосы буквально с мясом, они ругались над его лицом. Как сказано в другом Евангелии, они завязали ему глаза и тростью били по голове. И это было еще больнее, чем если бы они просто били его в открытую. Наше тело очень чудно сотворено. В каждом человеке заложена способность рефлекторно реагировать и смягчать силу удара. Группироваться, так сказать. Когда я, например, вижу, что приближается какой-то удар, мое тело инстинктивно приготовляется к нему, группируется, и поэтому удар несколько смягчается и получается уже не таким сильным и разрушающим. Но если по той или иной причине человек не видит надвигающиеся угрозы, тогда его тело оказывается неподготовленным к удару, и тогда последствия бывают намного более серьезными. Боксеры, например, встают в специальные стойки, которые позволяют им двигаться в одном направлении с ударом противника, словно поддаваясь ему, и тем самым уменьшая его силу. Но если вдруг боксер немного расслабится и вместо того, чтобы поддаться в направлении удара, примет его всем телом, тогда удар обрушивается на него со всей силой, и чаще всего такие ошибки заканчиваются именно нокаутом или серьезными повреждениями. Закрыв Иисусу лицо, они тем самым лишили его возможности видеть надвигающийся удар и смягчать его силу. Поэтому все удары, которые он принял на себя, в лицо, были намного сильнее, чем обычные. Кроме того, они кричали ему, издеваясь: «Пререки нам, Христос, кто ударил тебя?» Друзья мои, он пошел на все это только потому, что любит вас. В 52 главе Исаии пророк продолжает говорить о тех страданиях, через которые прошел Иисус. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Это означает, что его лицо было настолько обезображено, что его даже было трудно узнать. Они вырвали его бороду вместе с кусочками плоти. Они надели на его голову мешок и изо всех сил били по голове и по лицу. Вследствие этого его лицо опухло, было все в синяках и кровоподтеках, просто превратилось в живую рану. Поэтому неудивительно, что в нем невозможно было признать человека. И далее Исаия говорит: «Мы отвращали от него лицо свое». Его внешность была настолько шокирующей, что даже смотреть было больно. Если вам когда-нибудь, не дай бог, конечно, доводилось быть свидетелем крупной автомобильной катастрофы с человеческими жертвами, то вы, наверное, знаете, что при виде такой картины невольно хочется отвести взгляд от этих исковерканных, изуродованных трупов. Просто очень трудно смотреть на них. О том же самом и говорит Исаия: «Мы отвращали от него лицо свое». А затем добавляет: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». За меня, за вас. Он был поражаем за каждого из нас, за вас и за меня. Наказание мира нашего было на нем. Петр же сидел вне на дворе. Ему, должно быть, было больно видеть все происходящее. Но из-за этой неуемной ненависти и возмущения толпы сердце его переполнилось страхом. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». То есть ты говоришь с галилейским акцентом. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Мне очень жаль Петра. И я могу понять его, что он чувствовал, что он переживал, что наполняло его сердце в тот момент, когда он понял, что произошло. Потому что я сам побывал на его месте. Я так же, как и он, совершил однажды то, что, как я был уверен, слишком уверен, никогда не совершу. Я обещал это Богу, но все равно сделал. Моя плоть подвела меня. И точно так же, и не один раз, я оказывался виновным в том, что своими делами, поступками, поведением я отрекался от Господа, от господства Иисуса Христа в моей жизни. Меня успокаивает то, что после этого падения Господь снова поднял Петра. Он не только поднял его, но еще и использовал его удивительнейшим образом, несмотря на все его недостатки. Да, он был не сдержан, он, не задумываясь, мог размахивать своим мечом направо и налево. Ему часто доставалось из-за этой несдержанности. Вдобавок ко всему, в самый критический момент он сдался. Но даже несмотря на это, Господь поразительно использовал Петра в установлении и росте церкви. Меня это радует, очень радует, потому что это значит, что Бог может использовать в своей работе даже таких людей, как я. Но перед тем, как использовать этих людей, Бог подготавливает их. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог таким образом устраивает все в нашей жизни, что мы понимаем тщетность упования на свою плоть и начинаем осознавать, что нам надо полагаться только на Иисуса Христа, чтобы когда Бог станет действовать через нас, мы не приписывали славу за это самим себе, как будто мы сами этого достигли, но чтобы мы признавали, что наша плоть слаба и что сами по себе мы ничего не можем сделать или достичь. В таком случае мне остается только благодарить и славить Бога за то, что Он в своем деле использует такие несовершенные инструменты, как я, например, что Он дает нам силу своего Святого Духа. Я бы хотел быть настолько преисполненным Духом Божиим, чтобы Он мог являть свою силу в слабости моей плоти, чтобы я мог жить, прославляя Бога в той победе, которую Он дарует мне в Духе. Бог желает действовать в каждом из нас. Каждому из нас Он дал свои таланты, и от нас зависит, что мы с ними сделаем. Он хочет, чтобы мы не зарывали их, но чтобы мы использовали их для Его славы. Чтобы мы использовали то, что Он верил в наши руки, и это приносило бы прибыль, и чтобы мы потом могли вернуть все Ему с избытком. –